Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 3-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, 20 июля на территории музея-заповедника Коломенское в Москве восьмой раз пройдет межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной жизни столицы и крупнейшим в Европе. Творческие коллективы порадуют своим искусством. Вас ждут мастер-классы и российские производители, которые из поколения в поколение сохраняют национальные, семейные и культурные традиции России, проведут мастер-классы, передавая свое умение молодежи. Программа фестиваля будет посвящена празднованию Года театра в России, добру и милосердию. В музее-заповеднике Коломенское в день проведения фестиваля 20 июля участников и гостей мероприятия ждут русское гостеприимство, много интересных задумок от организаторов и творческие сюрпризы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 35-е зачало, 10-я глава, с 9 по 15 стих. Господь сказал: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Посылая своих учеников на проповедь, Христос дает им благословение и наставление. В том числе относительно их материального устроения. Не берите с собой ни золота, ни серебра. Они не обретут имений своим проповедническим трудом, но не потребуется и никаких собственных их затрат на Христово служение. Никакой воин Христов не обязуется куплями житейскими, и нечего обременять себя ненужными попечениями. Все упование они должны возложить на божественный промысел. Господь хочет, чтобы они научились жить, не заботясь о том, что они будут есть и пить. Те, кто исполняет дело Божие, более чем кто-либо может надеяться, что не останется без пищи. В доме Отца Небесного служители Христовы избыточествуют хлебом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский любил повторять: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Пока мы храним верность Богу в служении Ему и стараемся исполнять наш труд хорошо, все другие заботы мы можем возложить на Него. Ученики Христовы не должны ожидать, что Бог будет непременно питать их чудесно, как Илию, но они не должны сомневаться, что Бог расположит сердца людей, которым они будут проповедовать, обеспечить их всем необходимым, ибо трудящийся достоин пропитания. Христос хочет, чтобы у учеников Его не было недоверия к Богу и к людям, которых Бог послал их спасать. Как Сам Господь, они не должны никогда искать изысканной пищи. Бог даст им все необходимое и воздаст им в свое время за их труды, и они не будут оставлены здесь. «В какой бы город или селение ни вошли вы, — говорит Христос, — наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Это значит, что в каждом месте есть люди, более чем другие, расположенные к принятию Евангелия и его проповедников. В самые плохие времена и в самых плохих местах мы можем надеяться встретить тех, кто плывет против течения, и кто как пшеница среди плевелов. В доме жестокого гонителя церкви Нерона были христиане. Узнавайте, кто достоин, кто имеет страх Божий пред очами своими. Ни богатые дома, ни лучшие гостиницы должны искать в незнакомых городах ученики Христовы, не имеющие денег и не стремящиеся их получить, а людей Божьих. Потому что если Бог — Бог наш, то и люди Его — наши люди». Если ученики Христовы будут останавливаться в домах с дурной репутацией, у безнравственных людей, это может серьезно повредить делу проповеди. Мы не должны никогда отождествляться с теми, кто может оказаться соблазном для приходящих к церкви. Это не значит, что мы не должны стараться привести ко Христу даже самых закоренелых грешников. Но служитель Христов должен быть разборчивым в том, кто его сокровенный друг. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Рабу Божию должно быть приветливым со всеми. В основании всего, что мы делаем, должна быть любовь. Человеческие души влекутся ко Христу прежде всего любовью. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. «Мир всем!» — возвещает устами священника церковь. И Христос говорит: «Придите ко мне все». Проповедь спасения обращена ко всем, но не все одинаково принимают ее. Если дом достоин, он примет Христово благословение. Если не достоин, да будет тебе живущий в нем, как язычник и мытарь. Уходя, посланники Царя Небесного должны отрясти прах от ног своих во свидетельство отвержения языческого нечестия. Ученики Христовы не должны иметь ничего общего с тем, что ненавистно Христу. И это будет предупреждением, что Бог отрясет, как прах противляющихся Ему. Апостолы продолжат свой путь с миром, который возвратится к ним. Этот мир они должны донести до всех, кто нуждается в нем. Мы не должны удивляться, когда не принимают нас и не слушают наших слов. Самые великие проповедники истины встречались порой с нежеланием их слушать и отвержением. Но презрение к истине и презрение к служителям Божьим становится с неизбежностью презрением ко Христу. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Отвергающие слово спасения услышат слово вечного осуждения в день тот. Но как различны будут награды любящим Господа, так различны будут и наказания ненавидящим Его. Жители Содомские были злы и весьма грешны пред Господом, но мера их нечестия переполнилась, когда они не приняли посланных к ним ангелов, не пожелали слушать их, но поругались им. Но и для них будет меньшее наказание, чем для тех, кто не принимает Христовых служителей и не желает слушать их. Может ли быть большее безумие в час, когда Господь предлагает вечную жизнь, предпочитать ей вечную смерть?»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о том, о чем вся церковь, по-моему, говорит вот уже месяц, если не больше. Я имею в виду вот этот каскад екатеринбургских выходок, вся эта буфонада, которая имела место на строительной площадке, ну, можно сказать, на месте, где должен был строиться соборный храм Екатеринбурга. И, знаете, я постараюсь не повторять то, что уже сказано 5 миллионов раз, без конца пережевано и, в общем, достаточно ясно. С моей точки зрения, важно не то, что там на пустыре, который когда-то был облюбован бомжами, им теперь негде будет лежать под солнышком. И не то, что собачникам, возможно, сложнее будет собачек своих выгуливать в этом месте. И не то, что у людям с партийной совестью она горит как раз в тот момент, когда кто-нибудь произносит что-нибудь о Боге и говорит, что пора бы храм построить, который их же драгоценные идейные предки, можно сказать, и снесли. Нет, это все сказано миллион раз. Я хотел бы обратить внимание на другие вещи. Вот что такое современный мегаполис? В подавляющем большинстве случаев современный мегаполис – это безобразное зрелище. Я говорю не только о России, это по всему миру. Но некоторые исключения составляют, может быть, ну, не все, но некоторые города Европы. Достаточно чистые, аккуратные, да и то сказать, в общем, исключения достаточно спорные. Но в подавляющем большинстве случаев, что у нас, что за рубежом? Дешевое жилищное строительство середины второй половины 20 века города сделало страшными, некрасивыми. Это сплошная бетонщина, арматурщина, панельщина. Это серые, некрасивые башни, все на одно лицо, в один ряд. Дворы, похожие один на другой. И, в общем, настолько бедны эти кварталы зеленью, настолько бедны они чем-нибудь необычным, красивым, настолько бедны они тем, что называют эстетикой, и настолько бедны они тем, что называют архитектурой. То есть, в общем, вот все эти коробки наши, например, хрущевские коробки или там брежневки, это все тоже в архитектуре имеет название. Это все кубоконструктивизм, если вы не знали. Ну вот мы это сакральное слово произнесли, теперь давайте наблюдать за тем, как этот кубоконструктивизм развивался в нашей стране. Вспышка при Хрущеве, огромное строительство при Брежневе, в 90-х годах дешевое, безобразное, незаконное строительство, где только не попадя, и результат. У нас районы, в которых живут сотни тысяч людей в таких мегаполисах, они такие, что, честно сказать, вот если выбирать, где твой ребенок будет жить, ни за что бы ты это место не выбрал. Серые, безликие, бесконечно, ну, как бы это сказать, не приспособленные ни к розе ветров, ни к климату, ничем не украшенные. Это сплошное унылое второсортие. И вот давайте хорошенько подумаем, а чем это можно украсить? Ну, конечно, время от времени администрация таких городов затевает что-нибудь вроде разбить сквер, поставить памятник. Но лучшее, что там может появиться, это храм, потому что храм сам по себе памятник архитектуры, и сам по себе этот городской ландшафт оживляет. И храм, конечно же, будет украшать город, как ничто иное. Надо быть человеком, у которого не только вероисповедные ощущения отбиты начисто, каким-то заскорузлым атеистом, чтобы выступать против строительства храма. Нет, надо еще быть человеком, который вчистую лишен эстетического чувства. Ему наплевать, будет в его городе красиво или в его городе красиво не будет, и будет все то же самое, что он с детства увидит. Ржавые заборы, бетонка, металлокерамические конструкции, цеха, и многоэтажки панельные. Все в один ряд. Ну, знаете, как вот в начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда по земле шествуют 16-этажки, заходят в пустыню, идут к морю, и верблюд с удивлением смотрит, какое безобразие пришло к нему в его прекрасную, надо сказать, пустыню, потому что Сахара или Каракумы и то красивее по разнообразию барханов, чем все это жилищное строительство времен развитого социализма. И вот туда не пускают храм энтузиасты. Конечно же, есть выступление святейшего патриарха, из которого ясно, что храм все равно будет, хотя вот не конкретно в этой локации. Ясно, что с огромной вежливостью святейший отнесся к екатеринбургскому социуму, даже посетовал на то, что, может быть, стоило донести до людей, что церковь хотела вложить в это строительство огромные деньги, устроить парк, сделать пространство вокруг храма удобным для гуляния людей, одним из красивейших мест в городе. А Екатеринбург, вы знаете, я был там неоднократно, но, в общем, город красивый лишь местами. А местами все то, что я говорил, причем мест вот второго типа, вот вся эта бетонщина, их гораздо больше. Но было бы красивое место. И лишь аккуратно в выступлении к святейшему патриарха сказано о том, что произошла определенная политизация элементарного процесса строительства храмового здания, в общем-то, процесса, ну, можно сказать, бытового. Ну, я не архиерей, я частное лицо, могу свободнее выражать свою мысль. Я скажу честно, огромное количество купленных толп. Это не столько те, кто хотел бы выразить свой искренний протест, сколько те, кто вошел в своего рода политтехнологическую программу «давайте поскачем за денежку». Поскакали, денежку получили, разошлись по домам. А устроить с помощью относительно небольшого пула блогеров, которые работают единонаправленно, то есть, иными словами, из одного центра, получая с утра так называемый темник, развивая достаточно однообразно и уныло за, я бы сказал, даже относительно небольшую денежку эту тему в сети, даже особенно не оригинальничая, в общем-то, и накидываясь на тех, кто с этим не согласен, это ведь дело элементарное. Достаточно будет запрячь 10-12 блогеров средней руки, и они сделают большее. Вот после этого всего, знаете, на мой взгляд, хотелось бы констатировать то, что появился некий новый вызов нашего времени. Церковь находится в симфонии, в сработничестве с государством. Государство достаточно крепкое. И когда бьют по церкви, бьют по храму, бьют по патриарху, метят-то, в общем, в президента. Это ни для кого не секрет. Давайте ткнем гвоздем так, чтобы он вошел в спину и вышел из груди. Тело-то единое. Тут все достаточно понятно. В связи с этим мне хотелось бы еще одну очень важную вещь высказать. Церковь с конца 80-х годов получает храмы. До революции храм строился на церковные, на народные, на государственные деньги по-разному. Строился он для того, чтобы быть домом молитвы, строился он для того, чтобы быть домом служения Богу. После этого, после революции, в годы советской власти, из храма что только не делали. Ну, хорошо, если его не разрушали, не сносили, не взрывали. Хорошо, если его не приказывали покинуть, и он постепенно разрушался. Хорошо, знаете, как ни страшно сказать, но для советского времени даже хорошо было, если там образовывался музей. Храм не для музея предназначен, но тем не менее, музей-то далеко не худшее. А вот бродил я по Калужской земле в тех местах, где провел юность великий русский философ и писатель Константин Николаевич Леонтьев. Заходил в деревни, в каменные храмы заходил, а там навоза по колено. Или строительные кронштейны для устройства грузов. А, знаете, в центре Москвы Не знаю, как сейчас там, но относительно недавно оно все так и было. В храме устроили борцовский зал. Я там выступал вот в средней школе, помнится, еще в 80-х годах. Там жюри сидело в алтаре, а в зале, значит, на матах люди боролись. Турниры там устраивали. Ну, кто как, где что. Советская власть, она на выдумке была богата, и, в общем, для нее фантасмагория, чем была ближе к понятию хоррор, тем как-то даже интереснее. И когда церкви начали храм отдавать, возмущению не было предела. Ах, отдали бывший пионерский лагерь. Это Топловский монастырь в Крыму. Ах, отдали бывший хлев. Ах, отдали наш склад. Ах, отдали здание метеорологического центра. Помните, когда отдавали эти здания, они бывшие дома Причта, Трехгорного собора, как бы ученые говорили, вот, знаете, у нас такая тончайшая техника, чуть сдвинешь, калибровка поплывет. Когда представители церкви вошли в эти здания, они нашли там два типа тончайшей техники. Это старые ксероксы и старые кондиционеры. Вот у чего калибровка-то плыла. Ну, хорошо. Понимаете, эпоха конфликтов, 90-е годы, начало нулевых, она была связана прежде всего с тем, что церковь получает свое распоряжение в оперативное использование храма, на который кто-то мог позариться. Ну, раньше в храме был ресторан, жалко. Ну, раньше храм числился стенкой в кочегарке какого-нибудь завода, ныне выпускающего, как бы это правильно сказать, резиновые изделия. Тоже жалко, потеря. И, конечно, боролись за эту собственность и старались церкви не дать. Музейщики первое время возмущались, а потом христианизация общества достигла такого предела, что возмущаться тем, что храм перестает быть музеем и становится храмом, стало стыдно. Знаете, вот огромное количество музейщиков, ученых, они такие же православные люди, как и все остальные. Они церкви сочувствуют, потому что они являются частью ее. И поэтому понемногу, год за годом, конфликтность этого процесса уменьшалась. Церковь хочет что-то реставрировать, но научились согласовывать это с научным сообществом. Церковь хочет из монастыря, допустим, там и строить Сергиевые лавры, музейные экспонаты переместить в город, где для этого предназначены достаточно обширные, удобные помещения. Но это долгий процесс. Из Троицерковой лавры вывезли 100 тысяч экспонатов музейных. Но сейчас они расположились достаточно уютно, и музейщики себя чувствуют прекрасно. И сам настоятель лавры, владыка Феогност, является директором музея. То же самое на Соловках. Назначили директором музея-заповедника Соловецкого архимандрита Порфирия, он же наместник в Ставропигиальном Соловецком монастыре. Ну и что получилось? Археологические раскопки не потеряли в темпе. Реставрационные работы ускорились при церкви. И даже более того, при церкви неожиданно для многих оживилась научная жизнь, которая была там на точке замерзания. А тут начались крупные всероссийские с международным участием конференции. Появились издания о сборников научных статей, появилось издание научных монографий о Соловках. И все это плод, в общем, умения церкви и науки ладить. Таким образом, когда нам говорят, вот что церковь хочет построить храм, а мы люди научного мировидения, нам это не видно, надо помнить, что наука-то в общем в подавляющем большинстве случаев ничего против строительства храмов, реставрации храмов, воссоздания разрушенных храмов не имеет и готова церкви помогать. Вот для того, чтобы показать это воочию, в Новгороде Великом 25 июня состоялась большая конференция, называлась она «Церковь и архитектурно-культурное наследие. Сохранение, восстановление, воссоздание». Очень представительная, надо сказать, конференция, можно ее в какой-то степени назвать наш ответ Екатеринбургу. Четыре архиерея участвовали, митрополиты Калужский, Боровский, Климент и новгородский старорусский Лев, владыка Юрьевский Арсений, владыка Каскеленский, управляющий делами Казахстанского митрополитчего округа Геннадий. Присутствовали ученые, реставраторы, архитекторы, приехали из Костромы, из Петербурга, из Москвы, из Сарова. То есть очень представительная публика не только с точки зрения церкви, не только со стороны духовенства, но и со стороны, собственно, научного сообщества. Приехал известный московский батюшка Алексей Яковлев, который вплотную связан с замечательной инициативой «Общее дело» по установлению северных храмов. Я надеюсь, что однажды я приглашу его сюда, и мы поговорим с ним об этом замечательном проекте. И в течение дня обсуждались все те спорные, сложные вопросы, которые вокруг этого возникают, и выяснилось, что конфликтности-то между научным сообществом и церковью фактически осталось на копейку, а все остальное находится в состоянии, как говорили при Горбачеве, консенсуса, то бишь согласия. Ушла постепенно в прошлое эпоха великих конфликтов между церковью и музейщиками, церковью и наукой. И если там возникает какая-то острота, ну, скажем так, по инерции, или там прослеживаются уже какие-то корыстные моменты. Вот если идет какая-то волна, давайте вот этой церкви не отдадим, давайте вот этой церкви не отдадим, надо посмотреть внимательно. Как правило, там не научные причины, как правило, там причины нового рода, скорее всего, финансовые. Какое-то уж больно престижное здание и уж больно престижный участок земли не хочется отдавать. Если кто-нибудь предположит, что я спас Андроникове монастыре, да, я и об этом тоже. Потому что монастырь – это монастырь, и в центре Москвы он находится, и пора бы ему быть уже полностью церковным. Это естественный процесс возвращения церкви церковного. Но самое главное, что по результатам конференции было принято коммюнике, то есть совместное заявление, против которого не протестовал ни один человек из присутствующих на конференции. Потерпите несколько минут, я зачитаю обширный отрывок из него, он очень характерный. Мы, участники конференции, представляющие как Русскую Православную Церковь, так и ученых России, обсудив текущее состояние и перспективы взаимодействия церкви с научным сообществом нашей страны, пришли к выводу, что в этой сфере накоплен значительный положительный опыт многолетнего сотрудничества. О нем необходимо постоянно свидетельствовать в средствах массовой информации. Церковь и музейное сообщество, как и российская наука в целом, не являются противоборствующими сторонами, а объединены общим стремлением сохранить и восстановить объекты культурного наследия, в том числе и в сфере архитектуры. Наша цель – сберечь те великие памятники, которыми во множестве украшен и Великий Новгород, и вся Россия. Мы, участники конференции, считаем, что естественным и единственно возможным способом решения возникающих спорных вопросов между музейным сообществом и церковью является достижение согласия на основе взаимного доверия и готовности оказывать друг другу помощь. Возникающие сложности в отношениях чаще всего продиктованы не до конца изжитым наследием советского периода, и с течением времени они становятся все более редкими. Что же касается новых вызовов современности, то их мы можем и должны преодолевать совместно. Острые моменты необходимо обсуждать в открытой дискуссии. Можно уверенно сказать, в сфере сохранения архитектурных ландшафтов, восстановления и воссоздания памятников русской древности будущее за разумным, взаимоуважительным, взаимно обогащающим диалогом церкви и науки. Официальный документ выложен сейчас на сайте Новгородской епархии, издательского совета Русской Православной Церкви, и представляет собой очень серьезную констатацию того факта, что, в общем, наука и церковь дружны в данный момент. Также констатация факта, что положительного опыта в этой сфере накоплено множество, а вот в средствах массовой информации мы показать пока этого не можем. Поэтому, братья и сестры, дорогие радиослушатели, кто является журналистом, публицистом, блогером, берите эту тему и пишите о ней. Показывайте то, что знаете на собственном опыте. Показывайте постоянно. Показывайте как можно больше. Потому что пока мы не научимся показывать, являть миру, свидетельствовать о том, что у нас есть много хорошего в этой сфере, нас будут бить мелкие кучки проплаченных блогеров и политтехнологов, которым деньги в подавляющем большинстве случаев просто идут из-за рубежа. Будут морочить голову людям, которые, в общем, просто растерялись, не понимают, что происходит, слабо информированы, и отрабатывать свою жестко направленную программу против русской церкви, против российского государства, против русского народа, против нашей веры. Тут все ясно. Так что знаете что? Запрягитесь, поработайте в этой сфере. Ну, хоть что-то напишите, поговорите с кем-нибудь. Пускай это будет сарафанное радио. Но рассказывайте о том, как у вас восстановили храм, и как это здорово. Расскажите о том, что церковь советовалась с учеными, когда восстанавливали какую-нибудь икону. Расскажите о том, что постройка церкви в вашем районе его украсила, а не обезобразила. Расскажите о том, что у вас езде гулять с собачкой, и церковь не заняла то пространство, на котором раньше собачка ходила по-большому. Пожалуйста, поработайте. Прошу вас. Спасибо за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Руководимый Евангелием, начинаю глядеть в глубины и высоты учения Христова. Приглашаю вас, встанем на вершине горы Святой, то есть погрузимся в покаяние и молитву. Из них, из состояния ими рождаемого, воззрим на чудеса Божии в земле египетской, на поле Таниосе, в стране нашего изгнания и плена. Умолим Господа, чтобы Он даровал нам увидеть эти чудеса. Он отверзает очи души, тогда они видят чудеса от закона Его. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Второе воскресенье после Троицы посвящено русской церковью особому воспоминанию и прославлению русских святых. Этот праздник всех святых в земле российской просиявших, был установлен Всероссийским церковным собором в Москве в 1918 году в самый разгар революции. Таким образом, установление этого праздника было как бы ответом церкви на объявление войны религии и церкви, реакцией на попытку удалить веру в Бога из души и жизни народа. Когда впервые во всеуслышание, впервые повелительно, как приказ, было объявлено, что человек всецело определен материей, обусловлен экономикой, разделен безнадежно на классы и до конца подчинен законам плоти, тогда так же торжественно, так же повелительно прозвучал голос о чем-то совсем другом, о духе и его силе, о любви и ее радости, об одухотворении и преображении как смысле человеческой жизни и о святости как цели человека, единственной цели, достойной его человечности. Не хлебом единым живет человек. Вот последний смысл этого летнего праздника, этого призыва к народу вспомнить и помянуть лучшее, что у него есть, его душу, его духовную славу. И с тех пор на протяжении 60 лет никогда, ни на один день, не прекращалась эта великая борьба, этот поистине решающий спор о подлинной сущности народного призвания. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И слова эти относятся в равной мере и к каждому отдельному человеку, и к целым народам и нациям. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это значит, что всякая жизнь, и частная, и общественная, и национальная, в последнем своем счете определена внутренним выбором. Можно жить только для того, чтобы рано или поздно обзавестись автомобилем. Можно жить только для силы и славы, для так называемых достижений, для прыжка на Луну, завоевания рынков, властвование над всем миром. Можно жить только для земного и только земным, для всегда маленького, всегда ограниченного человеческого земного счастья. И, оглядываясь кругом себя, мы видим, что действительно почти все в мире обусловлено простым эгоизмом, будь то эгоизм отдельного человека, или же эгоизм народа, нации, государства. И мы видим также, что именно этот эгоизм наполняет мир страхом и ненавистью. Но потому-то и так нужно, так важно вспомнить, что в мире всегда жило и сейчас живет совсем другое устремление, совсем другой способ жить и воспринимать саму жизнь. Этот другой способ жить в личной и национальной жизни явлен прежде всего в святых. Деловой прагматический человек пожмет плечами. При чем тут святые? Как их употребить, использовать для достижения всего того, о чем я только что говорил, для всех этих достижений, от восхваления которых у нас уже начинает гудеть в ушах? Да в том-то и все дело, что никак. В том-то и все дело, что их не используешь, не употребишь, не подчинишь. В том-то и дело, что тут вдруг ярким светом вспыхивает и радостным сиянием загорается не проповедь только, а факт величайшей последней свободы. У нас любят говорить о чудесах, совершенных святыми. Но сейчас, может быть, важнее всего почувствовать и вспомнить святых, как носителей, прежде всего, внутренней свободы, понять, что о них разбивается всесилие на земле зла и лукавства, страха и ненависти. Они, святые, являют нам другой лик человека. Человек до конца свободного, и свободного именно духом, изнутри нашедшего себя, и потому свободного и от страха. И вот, в этот праздник святых, на нашей земле живших и просиявших, так ясно понимаешь, что у нашего народа, как, впрочем, и у всякого народа, есть как бы два пути, что перед нами всегда стоит выбор между двумя возможностями. Один путь — это путь только внешней силы, внешней славы, внешнего благополучия. Это тот путь внешний, о котором, захлебываясь в хвастовстве, твердят земные власти. Мы все можем, мы всего достигнем, мы лучше, сильнее, умнее всех. И этот вопль всегда будет иметь успех. Но есть другой путь, путь медленного духовного собирания, путь внутреннего углубления и освобождения, путь создания нетленной духовной красоты и духовных ценностей. От святых Антония и Феодосия Печерских в XI веке до Серафима Саровского, почти нашего современника, сколько людей на нашей земле выбрали именно этот путь. И сколько затем поколений именно в этих людях, в их духовном подвиге, увидели подлинную сердцевину народного национального бытия. И так понятно, почему творцы внешнего, сторонники только материальной силы и славы, так ненавидят эту, другую Россию, пытаются выкорчевывать ее из народной памяти и жизни. Ибо если те святые правы, тогда этим конец. Тогда все их хвастовство, все это прославление одного только внешнего, туман, который рано или поздно рассеется. Борьба продолжается. Я думаю, что теперь, на исходе 60 лет этой борьбы, можно уже сказать, на чьей стороне рано или поздно окажется победа. Нет, не удалось заставить забыть святых. Не удалось света и радости, льющихся от их образа, выжечь из памяти народной. Не удалось заставить перестать историю и жизнь нашего народа мерить именно преподобным Сергием Радонежским и преподобным Серафимом Саровским. И теперь уже можно с уверенностью сказать, и не удастся. А если так, то ясно, кто сильнее даже в этом мире. Вооруженный ли до зубов идеологией, ложью, пропагандой аппарат, или же распятый на кресте учитель, сказавший: «В мире вы печальны будете, но мужайтесь, я победил мир».
Yeah.
История каждого народа, а это значит и русского народа, всегда содержит в себе как бы два полюса, или, может быть, две переплетенные между собою, и все же предельно различные нити. И весь вопрос всегда в том, какой полюс мы любим, в который из двух этих нитей узнаем и утверждаем подлинную, а не призрачную историю своего народа. С детского возраста, всегда и всюду, учат нас гордиться своим народом, его успехами, его славой. Родина. Кажется, нет на человеческом языке слова, которое вызвало бы большую гордость, волнение, радость. Один народ даже создал пословицу. Права она или не права, я за свою родину. Нет, человеческому сердцу, человеческому сознанию чужд безличный, отвлеченный интернационализм. И что-то действительно и прекрасное, и глубокое заложено в этой связи каждого человека с родной землей и с историей своего народа. Однако, на последней своей глубине, наша совесть не может все-таки не знать, что, как и во всем в нашем грешном мире, в этой любви к родине, наряду со светом, есть и тьма. Вот вторгается наша армия в маленькую страну, виновную лишь в том, что захотела чуточку больше свободы от нашей власти. И грохочут победоносные танки по улицам порабощенных городов. Вот дрожит весь мир перед мощью нашего оружия. Что же, все это оправдано любовью к родине? Что же, все то, что хорошо для нас, для нашего благополучия, для нашей славы, тем самым и правильно? Чтобы понять зло такого неограниченного культа родины, не нужно непременно быть христианином. Но уж если говорить во имя христианства, если дерзать, употреблять имя Христово, то, очевидно, тут нет даже и вопроса. Ибо ясно, есть праведная любовь к родине, и есть злая, темная и идолопоклонническая. И никогда с такой очевидностью не стояли мы перед необходимостью выбора, по совести, между ними. Так как мир снова наполнен в неслыханной мере именно национальной ненавистью. И пока будем мы бряцать только горделивыми словами, будем жить превозношением каждой своей родины, и, главное, будем все оправдывать это, якобы все оправдывающее любовью к родине, не выйти миру из этой ненависти, не найти исцеления от пронизывающего мир страха. Все эти мысли приходят в голову в эти дни, когда празднует православная русская церковь День всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот был установлен в страшный и темный час русской судьбы. Его установил Всероссийский церковный собор, заседавший в Москве в год Октябрьской революции, то есть тогда, когда вступала церковь в эпоху небывалого, неслыханного гонения на веру, когда начиналось на нашей земле торжество той власти, перед которой сегодня действительно трясется от страха весь мир. Когда, иначе говоря, нарастало на нашей родине страшное отречение от веры, от видения, веками определявших жизнь нашего народа, когда к власти пробивался культ материализма и безбожной, только к земле и земному обращенной цивилизации. И вот именно тогда последним своим свободным актом постановила наша церковь второе воскресенье после Троицы посвящать торжественному поминовению и празднованию всех святых, которые, начиная с крещения Руси, своим подвигом, своей святостью освятили, просветили и одухотворили нашу Родину. Это было как бы указанием, какую Россию любить, какой России остаться верными. Так как, повторяю, как и у каждой страны, и у России есть как бы два образа и два призвания. Нас учат, нас призывают любить Россию, мировую державу, страну техники и побед. От нас требуют, чтобы мы непрестанно гордились ею, превозносили ее, прославляли ее. но это внешне мощная, но для столь многих, увы, ненавистная и страшная Россия сама находится под судом, подлежит нравственной оценке другой России, России внутренней и духовной, той России, сущность, образ и призвание которой воплощены прежде всего и превыше всего именно вот этих ее святых в земле российской просиявших. Они и только они, и те, кто жил тем же духом и вдохновением, той же правдой, носители подлинной России, а потому и судьи только лишь внешней России. Они носители подлинной славы России, а на глубине и подлинной мощи ее. Так как если и можно внешней силой завоевать весь мир, то завоевание его все равно останется призрачным, реальным только в той ненависти и страхе, которые оно вызывает. И потому рано или поздно падают и распадаются все государства, построенные только на внешней силе. И вот пора начать нам наше покаянное возвращение к России подлинной, внутренней, духовной, к России, выкованной носителями духа и правды, любви и жертвенного служения. Возвращение к подвигу преподобного Сергия Радонежского, во тьме и порабощении зажегшего неугасимую лампаду духа в лесной своей обители. К подвигу митрополита московского Филиппа, не побоявшегося открыто обличить жестокость грозного царя. К подвигу преподобного Серафима Саровского, напомнившего наполовину уже отрекшейся от Христа стране о высоком духовном и небесном призвании человека. И сколь многих других, их сотни этих святых имен, и они создают как бы светлый покров над нашей Родиной, являют ее духовную сущность. Мы вступаем в решающий период нашей истории, и судьба нашей страны зависит в конечном итоге от того выбора, который сделает каждый из нас. Пусть праздник всех святых в земле российской просиявших поможет нам выбор этот сделать.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.